Святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца, митрополит Новосибирский и Бердский Тихон возглавил богослужение в храме новосибирских духовных школ. Православной духовной семинарии освящен в честь небесного покровителя правящего архиерея, святителя Тихона Задонского. В этом году митрополит Новосибирский и Бердский Тихон отметил свой 70-летний юбилей. 40 лет он находится в священническом сане. Новосибирская православная семинария отмечает свое десятилетие. Владыка Тихон поздравил прихожан храма и гостей с престольным праздником и поздравил с юбилеем семинарии.
Ваше превосходительство, ваше высокопреподобие, преподобие, дорогие отцы, братья и сестры, начальствующие, учащие и учащиеся наших духовных школ. Всех поздравляю с днем памяти святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца, небесного покровителя наших духовных школ. Поздравляю также с десятилетием открытия нашей духовной семинарии, ее дневного отделения. Отец Игорь напомнил, что тут были руины. Тут действительно вывезли только мусора 1000 тонн. Вот. Поэтому сегодня я хочу поблагодарить в первую очередь администрацию города Оби. Они предложили нам это здание, и мы, сомнений не было, брать или не брать, потому что я посмотрел, думаю, сами мы такое здание не построим никогда. Надо брать, и поэтому мы, как говорится, и восстановили, потому что никаких сомнений тут не было, духовная школа нужна была, и здесь мы стараемся готовить свою смену, новое поколение пастырей Церкви Христовой. И сегодня, как нельзя кстати, мы слышали слова Евангелия, как Господь говорит о пастырях Церкви Христовой. Не может град укрыться, который стоит вверху горы. Светильник зажигает не того, чтобы ставить его где-то в сокровенном месте. Нет, свет вас должен светить всем людям, и поэтому воспитать нового пастыря так, чтобы он был образцом и примером для своей паствы, очень сложно. Поэтому мы не смотрим на то, что, конечно, хорошо, когда человек способный, легко усваивает все предметы, но вот сегодня в молитве на начало учебного года мы прочитали, что в молитве в этой мы попросили, чтобы Господь помог нашим учащимся прежде всего свою душу привести в порядок, чтобы она жила по нравственному закону Божию. И, как говорил один наш профессор Московской духовной академии, если человек православный, уже можно троечку ставить ему. И поэтому мы сегодня молимся, чтобы благодать Божия сама пришла в разум и сердце наших студентов, чтобы она там все украсила, как мы поем в трафаре преподобному Сергию Радонежскому, тем же, и что он стяжал Святой Дух, и его же действием светло украшен еси. Вот это действительно Божия красота. И дело Божие не в премудрости слова, а дело Божие в личном духовном подвиге. Если человек старается нести этот свой крест жизненный так, чтобы исполнять, не отступать от заповедей Божьих, из таких получается и хорошие христиане, и хорошие священнослужители. Поэтому пожелаем сегодня нашим учителям и студентам, чтобы сам Господь помогал им в великом деле служения. И как еще Господь говорит о пастыре? Камень, которым пренебрегли строители, тот как раз и оказался во главу угла. И вот мы говорим, что священников мало, но они являются одной из основ нашего общества, и многие на них равняются. Вы посмотрите, как наши средства массовой информации, они не могут равнодушно смотреть на то, что происходит в церкви. Они всегда очень бурно реагируют, откликаются на все то, что мы делаем, совершаем. Они не смотрят, что полно алкоголиков, наркоманов, варья всякого. Они смотрят, как ведут себя священнослужители. Им хочется, чтобы мы были люди высокой духовной жизни, светильниками были Христовой Церкви. И поэтому нам надо стараться отвечать этим требованиям нашего общества и действительно быть краевольными камнями в строительстве нашей будущей жизни, в строительстве процветающей и благополучной России. Я желаю всем вам сегодня, дорогие отцы, братья и сестры, дорогие гости, помощи Божией в ваших повседневных трудах, доброго здоровья и процветания нашей великой Родины. Да хранит вас всех Господь молитвами святителя Тихона, Задонского и всея России чудотворца.
В этот же день состоялось еще одно значимое событие. На территории семинарии был освящен памятник святителю Тихону Задонскому.
Освящается памятник всей благодатью Всесвятаго Духа, окроплением воды всей священного имя Отца и Сына, Святаго Духа, аминь. Освящается памятник всей благодатью Всесвятаго Духа, окроплением воды всей священного имя Отца и Сына.
Спасибо, Господи, Боги Твоя, и благослови достояние Твое.
В Новосибирске с рабочим визитом побывал председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин. Он посетил Вознесенский кафедральный собор, познакомился с его историей, святынями и реликвиями, а также с деятельностью Новосибирского отделения Императорского православного палестинского общества.
Мы вернули те традиции, которые были заложены в этом обществе 136 лет назад. это и организация паломничества на Святую Землю, это и возвращение этих земель, что были утеряны, это и то, что мы называем сегодня научной, воспитательной, если угодно, работой. Потому что я считаю, что каждый православный человек должен прикоснуться к Святой Земле так или иначе. Ну и новую миссию взяли на себя, это вот защита христиан на Ближнем Востоке. Мы направили более 16 грузов гуманитарных в Сирию. Кстати, первая организация в России, которая направила туда гуманитарный груз 5 лет назад, еще до того, как начало оказывать помощь наше государство, было как раз наше общество. Строим школы на Святой Земле в том числе. И в Сирии вот сейчас будем открывать, построены в Вифлееме. Ну и я очень рад, пользуясь случаем, хочу сказать большое спасибо Владыке. Он проявил инициативу, у нас здесь создано наше отделение Императорского православного палестинского общества, которое тоже достаточно активно работает. Кстати, этот год у нас объявлен годом Елизаветы Федоровны, второго руководителя ППО, великой княгини, которая, вы знаете, была зверски убита в Алапаевске. Вот столетие вообще царской семьи в этом году отмечается, и не только РПЦ, но и государство. Сейчас будем ряд мероприятий проводить, в том числе на ее родине, в Дарштадте, где родилась, там будет установлена доска в ее памяти. Так что, таким образом, Россия вновь возвращается уже к своей общей европейской истории.
В Новосибирской епархии состоялась встреча главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова с митрополитом Новосибирским и Бирским Тихоном. Во встрече также принимали участие представители спортивных федераций. В Новосибирской епархии ведется активная спортивная деятельность. Проводятся турниры на Кубок Святого Благоверного князя Александра Невского, хоккейные турниры среди допризывной молодежи на Кубок Святого Георгия Победоносца, спортивные соревнования в колониях среди заключенных.
Вы знаете, достаточно уникальная история, когда церковь не только поддерживает спорт и здоровый образ жизни, но и организует вокруг себя большое количество спортивных федераций и является неким образующим элементом в системе не только физического, но и духовного воспитания. Поэтому, конечно, это является очень важным моментом. И я хочу поблагодарить Владыку за то, что благодаря его деятельности мы имеем возможность видеть развитие спорта именно в таком ключе, достаточно уникальном и необычном для всей России. Я как рожденный в Новосибирске, человек, который является сибиряком на всю жизнь, я, конечно, несмотря на то, что мои коллеги, может быть, из других регионов будут некоторым образом ревниво смотреть на это, конечно, я буду обязательно помогать своим землякам, особенно тем, кто избрал служение, так сказать, людям и служение той земле, на которой мы находимся, основой всего. Буду помогать и стараться делать все от меня зависящее.
Последний день лета из своего очередного ежегодного рейса вернулся корабль церковь Святой Апостол Андрей Первозванный. В этом году миссионеры посетили жителей отдаленных поселков Сузунского, Ордынского, Искитимского и Новосибирского районов. За 17 дней работы врачи, священнослужители, социальные работники оказали помощь более 7 тысячам человек. 500 человек приняли таинство крещения. Социальные работники организовали доставку гуманитарной помощи более 500 нуждающимся. Врачами было выявлено несколько случаев критического состояния здоровья. Этим пациентам была оказана первая помощь и организовано лечение в городских клиниках. Первого сентября митрополит Новосибирский Бирский Тихон поздравил курсантов Сибирского кадетского корпуса с Днем Знаний. Владыка принял участие в торжественном построении, посвященном началу учебного года, и принял участие в церемонии открытия памятника бойцам 29-й отдельной Новосибирской лыжной бригады. Она была сформирована в 1942 году в Барабинске и состояла из призывников Новосибирской и Омской областей, Красноярского и Алтайского краев, Башкирии. Бригада стала известной своим героическим сражением под Севском в марте 1943 года.
В гимне России поем о том, что Россия – священная наша держава. Поэтому любовь к Родине начинается с священной памяти нашим великим предкам, нашим отцам и дедам, которые возделывали эту землю, проливая свой пот, которые защищали нашу землю, проливая свою кровь. И вы, здесь усваивая преподаваемые вам учения, старайтесь быть людьми, которые продолжат дело своих великих предков. Будь будьте же достойны их памяти. Старайтесь сохранять нашу страну в могуществе, в силе и процветании. Бог вам в помощь. С праздником!
Благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с острова Корфу в Россию для поклонения верующими прибыла величайшая христианская святыня – десница святителя Спиридона Тримифунского. Для миллионов православных в России в этом году появилась возможность прикоснуться к мощам святителя Спиридона, которого почитают и любят в России так же, как и святителя Николая Чудотворца. Впервые ковчег со святыней посетит 12 епархий, из них 2 сибирских. 4 сентября святыня на 2 дня прибыла в Кемерово. Поклониться ей смогли и тысячи паломников из соседней Новосибирской области.
Здравствуйте, братья и сестры. В нашей программе наступило время ваших вопросов. Вот первый из них. Молится ли о нас, живущих? Будут ли ходатайствовать перед Господом на страшном суде? Помогут ли в прохождении мытарств воздушных нам души умерших людей, за которых мы молимся? Не родственники, а люди даже мало знакомые, коллеги по работе, соседи, которых мы толком ничего не знали, и которых мы молимся наравне со своими родными. Вы знаете, даже апостол и тот говорит, не приходило то на сердце человеку, как там все будет, мы сквозь мутное стекло только можем догадываться. Я думаю, что прежде всего с нас спросится о том, насколько мы были верующими людьми и насколько наша вера в Бога и знания наши о Боге реализовывались в нашей жизни. И забота друг о друге, и молитва, причем, и очень важно, не только за ближних своих, а молитва о всех людях. И забота, и помощь, оказываемая любому человеку, которого Господь свел на жизненном пути, вот это будет очень важно. И мне кажется, что молитва о любом человеке, нуждающемся в твоей помощи, обратившемся к тебе или просто от чистого сердца, узнав о нужде какого-то человека, помолился о нем. Проходит мимо тебя инвалид, видишь ли ты нуждающегося человека, или узнал о нужде какого-то, мало даже, может быть, знакомого человека. Я думаю, конечно, это скажется очень серьезно на нашей жизни. Поэтому дела благие делать нужно, как Господь говорит, не только тем, от кого мы зависим или от кого хотим что-то получить, а очень важно делать правой рукой то, чего не знает или ваша левая. Делать это естественным образом. И молитва – это одно из самых главных дел, которые мы должны с вами совершить. Поэтому молитесь. А уж как там ходатайствовать? Мы непременно хотим что-то заслужить своими добрыми делами. Ну, если так будем жить, какая-то вот неискренность, нечестность будет в наших делах тогда. Давайте не будем думать, да, о ходатайствах, а давайте будем искренне любить всех людей, молиться за них, как искренне мы любим своих родителей, не только в надежде получить от них какие-то там дивиденды в дальнейшем, а все-таки от всей души, чисто и искренне. Еще вопрос. При поступлении в семинарию претендентов на священный сан как-то тестируют, где должны быть какие-то особенные люди, нести Божью печать. Родные мои, даже поступая в технический вуз, не обязательно человек выйдет оттуда инженером. Это тоже определенным даром нужно обладать. Не все люди, окончившие семинарию, станут пастырями. Не все станут священниками, не все окончат семинарию. Священник – это все-таки человек, не окончивший какое-то учебное заведение, а прежде всего тот, над которым совершена особым образом благодать, снизошла на него в таинстве священства, совершаемый над ним епископом, управляющим епархией. Образование, конечно, совершенно необходимо. Но вы знаете, как раз вот в процессе, во-первых, при поступлении смотрят на человека. Даже вот характеристики от прихода, которые его рекомендуют для поступления в семинарию. У него естественным образом проверяют, ну, какие-то элементарные знания, да. А уж насколько он духовен, вы знаете, это выяснится со временем. Вот в процессе обучения произойдет это отсеивание. И, к сожалению, происходят такие случаи, когда человек, попадая в семинарию, понимает, что он попал не туда. И на самом деле не такой большой и конкурс в семинарии, чтобы столько было желающих, приходится выбирать. К сожалению, при всех байках о роскошной жизни священников, почему-то очень мало людей, желающих пойти в это многотрудное путешествие. И уж те, кто попадает, это уже люди, наверное, которые 20 раз подумали. И в процессе обучения, конечно же, наблюдают за ними и духовники, и священники, и преподаватели семинарии. Конечно, и окончив семинарий, обязательно человек станет священником. Он может быть и специалистом не в священном сане, заниматься некоторое время. Кстати, очень часто, вот читаешь, когда житие вот, новомучеников российских. Сможешь, человек вот окончил училище, семинарию, академию, преподавал, и потом, только спустя, может быть, годы, он принял священный сан, а в скором времени стал священным мучеником. И вот на примере вот таких вот людей, вроде бы недалеко от нас состоящих, можно видеть, что это не просто так. И у нас сейчас тоже не все окончившие семинарии, многие остаются работать в церкви на должностях, скажем, не связанных с вот, священным саном, ну а потом со временем находят в себе эти силы и действительно обращаются к епископу за спрошением о рукоположении. Оно совершается. Естественно, смотрят, что это за человек. Еще вопрос. Как выглядят и живут люди, одержимые бесами? Как это распознать? Много ли таких людей? Как от них избавиться? Кто и как это делает? И вообще, как выглядят сами бесы? Ну, как они выглядят тут? К счастью, мы это не знаем. А как выглядят люди, которые одержимы таковым? Да вы знаете, это сразу будет заметно, если вы с таковым столкнетесь. Бывает, конечно, просто люди недалекие умом. Бывает с органическим повреждением нервной системы, ну, мало ли там что-то там, проблемы с кровообращением головного мозга, человек просто недостаточно разумен или ведет себя как-то странно, мы говорим, да. Вот вы знаете, в древности очень легко проверялось, человек душевно больной или сошедший с ума. Очень просто, ставилось перед ним стаканы, вот, с водой. Но один из них был вот, с простой водой, а какой-то другой со святой водой. И вот человек предлагали на выбор. Раз за разом он ни в коем случае даже не прикасался к стакану с святой водой. Как правило, таковые люди избегают воздействия благодати Божией. И очень часто вот с таким тоже сталкиваешься. Но бывает, такие люди приходят в церковь и ведут себя. Но тут уже, может быть, приходит как раз за исцелением и начинают вести себя непотребно. И такое тоже бывает. Это действительно очень сложно распознать. Это не просто так. И тем более сложно избавиться от таковых людей и им избавиться от этой беды. Но есть способ, есть Господь. Евангелие говорит, род бесовский побеждается постом и молитвой. То есть необходимы молитвенные усилия, необходимо воздержание свое вот от многих страстей, обливающих тебя, вот желание получения жизненных благ, удовольствий, насыщения своей плоти. Вот начинает человек вот как-то так вот вести духовную жизнь, обращается в церковь за помощью, конечно, ему эта помощь оказывается. Вот еще вопрос, тоже вот похожий, да? Как уберечь младенца от сглаза? Свекровь советует после посещения посторонних людей или после прогулки умывать его святой водой и вытирать подолом своей ночной рубашки, а самой носить красную шерстяную нить на запястье. А что еще можно сделать для ребенка, чтобы обезопасить? Вот, знаете, все, что здесь написано, вот все это, наивные, конечно, вещи. Ну, если бы не сказать хуже, потому что красная нить на запястье – это вообще традиция, даже не иудаизма, а одного из направлений, там, каббалистики. То есть, ну, вообще уже вещь настолько далекая от религиозности, ближе к сатанизму уже, какое-то волхование уже. Это точно, это безумие совершеннейшее, красные ваши нити, подол ночной рубашки. Ну, я не знаю, может, все-таки чем-то другим пытаться как-то спасти человека от воздействия злых духов-то. Ну, что же такое-то, а? Какой сглаз? Сглаз. То есть, кто-то сглазил моего ребенка, или есть опасение, что кто-то его сглазит. То знаете, вот в Священном Писании, ну, вы читаете Евангелие, все-таки призываю вас к этому, родные мои, но там же очень ярко звучат слова «облекитесь броню праведности», «возьмите меч правды Божией». Ну, то есть вот воин, облеченный в броню, он защищен, щит, кольчуга, меч, шлем. Вот он защищен от стрел лукавого, от стрел врага. Точно так же и человек должен быть защищен от нападения вражеского. И должна быть броня. Какая броня? Праведности. Ну, если человек живет праведной жизнью, если с ним Бог, то кто против него-то? Ну, Что может сделать человеку, если он кресло не висит, он молится, постится, исповедуется, причащается. Воду святую не от случая к случаю, а регулярно принимает святую водичку, просфору вкушает, участвует в танцах церковных, в броню облечен. Кто ему может навредить? Какие там посторонние люди? А с чего решили, что они плохие? Может, они, наоборот, что-нибудь доброе вам скажут? Правда, слушать не всегда хотим добрых советов. Поэтому, родные мои, давайте-ка вот про сглаз забудем это слово, его нельзя его употреблять. Мы сами себе бываем вредим. Ну, вот будете мыть, есть неумытыми руками, ну, схлопочете дизентерию. Кто виноват, что вы заработали, отравили свой организм? Немытые руки, так может помыть ручки-то надо? И чтобы не было негативного духовного воздействия на душу человека, так может быть нужно прибегать к духовным таинствам, чтобы не заразиться. Вот этим и нужно защищаться, прежде всего, религиозной, духовной жизнью. Чтобы семья жила нормально, по-человечески, брак был венчанный, дети причащались, молились вместе с родителями, родители исповедовались, причащались, дети повзрослее с 7 лет тоже уже могут ходить на исповеди, причащаться к Христовым хитам, предварительно подготовившись, исповедавшись, очистившись свою душу покаянием. Живите духовной жизнью, и все у вас будет хорошо. Не без искушений, но, по крайней мере, с Богом. Давайте обратимся к чтению Евангелия, что предлагает нам церковь сегодня. Это 20, строки из 22 главы Евангелия от Матфея. Один из людей, законник, искушая Христа, спросил его: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоею, всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего своего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорит: «Давидов». Говорит им: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему, сидя десную мне, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих“». Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? И никто не мог отвечать ему ни слова, с того дня никто не смел спрашивать его. Вот в этом небольшом евангельском отрывке две очень интересных истины. Ну вот разговор с фарисеями. Они не хотят признавать Христа Мессией. Они говорят, что Христос должен быть сын Давидов, хотя Господь как раз из рода Давида, если по человеческому естеству смотреть, потому что и Мария, и названный его отец Иосиф как раз из рода царя Давида. Но дело-то не в том, что сам Давид, когда пророчествовал о том, что Мессия родится, да, в роде царя Давида, имел в виду-то совсем другое, что Господь с небес придет на землю спасти род человеческий. Поэтому говорит Господь: «Господу моему обращается он». И вот эту тайну Боговоплощения не хотят признать фарисеи, признать того Бога, который пришел спасти их. Нам бы к этой тайне прикоснуться, нам бы тоже стать. Вот Господь стал человеком для того, чтобы человек стал Богом, и нам бы тоже обожиться. Как Господь стал человеком, так бы и нам воссоединиться с Ним в церкви, здесь, на земле, чтобы истинно причащаться Ему в Царстве Небесном. А вот в первой части этого разговора о любви, какая наибольшая заповедь в законе, говорят, некий законник. И Господь говорит: все очень просто. Возлюби Бога своего всем существом своим, всей душой, всей мыслью, всеми делами, всегда и во всем, чтобы был Господь. Все, что ты делаешь, соизмеряй не своими желаниями, ленью, хотением, вдохновением или апатией, или желанием, или нежеланием, а сверяй вот с этим, ради Бога ты живешь или нет. А вторая заповедь, равная первой, возлюби ближнего своего, как самого себя. Вот первый сегодняшний вопрос у нас сегодня был на эту же тему. Возлюби ближнего. Себя мы любим инстинктивно, мы о себе заботимся. Мы бежим опасности, мы заботимся, чем себя накормить, напоить, как себя ублажить. Вот так бы естественно мы готовы были прийти на помощь любому человеку, оказать ему благодеяние, послужить ему, возлюбить его, как самого себя, любого, не только того, кто родственник мой. А ближний тот, кому ты оказал милость позже, да, Господь в другом месте Евангелия говорит об этом же. Так что любите Бога всем сердцем, всем существом, всеми делами своими, и ближнего, как самого себя. И вот он, закон, вот оно, самое сердцевина Евангелия, вот главная тайна спасения. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 240-29-25. Всего доброго.